эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Ханвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе противостояние в рядах правящей коалиции. В эти минуты в Тбилиси должна начаться встреча республиканцев с премьер-министром Квирикашвили. В самопровозглашенной республике Абхазия создана новая общественная организация «Наш дом Абхазия». В Цхинвали продолжается снос незаконных построек. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Дэвид Кэмерон, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудят с Владимиром Путиным положение в Сирии. В пригороде Стамбула застрелены две женщины, напавшие на полицию. США продлили на год санкции в отношении России. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон запланировал на 4 марта международную телефонную конференцию о прекращении огня в Сирии, в которой, как ожидается, примут участие лидеры России, Франции и Германии. Пресс-секретарь Кэмерона считает, что эта конференция станет возможностью для британского лидера выступить с общих позиций с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Представители Кэмерона сообщили, что Великобритания, Франция и Германия должны ясно дать понять президенту России Владимиру Путину: прекращение огня в Сирии должно поддерживаться для открытия пути подлинной политической трансформации в Сирии. Хрупкое перемирие, которое вступило в силу на прошлой неделе, является первым крупным прекращением огня в гражданской войне, начавшейся 5 лет назад и унесшей более 270 тысяч жизней в Сирии. Перемирие заключено между силами президента Сирии Башара Асада, поддерживаемыми Россией, и оппозиционными сирийскими группировками. Оно не включает в себя террористические группы, такие как запрещенную в России экстремистскую группировку «Исламское государство» и так называемый «Фронт Аль-Носра». В пригороде Стамбула турецкая полиция застрелила двух женщин, совершивших нападение на полицейский автобус в четверг. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Две женщины, совершившие нападение, оказались зажатыми в ловушке в здании после нападения на Байрампаса, одном из районов крупнейшего города Турции, сообщает турецкий телеканал. Одна из женщин бросила гранату, другая открыла огонь из автомата, когда автобус с полицейскими подъехал к участку. Полицейские открыли ответный огонь, ранив одну из нападавших. Подразделения полиции специального назначения прибыли в район столкновения. Жильцы близлежащих домов были эвакуированы. Как сообщает агентство Рейтер, нападения на силы безопасности Турции за последнее время увеличились на юго-востоке страны, где в июле прошлого года прервался режим прекращения огня между Курдской рабочей партией и правительственными силами. С тех пор 40 тысяч человек, в основном курды, были убиты. За последнее время также произошли 3 крупных теракта, совершенные террористами-самоубийцами в Анкаре и Стамбуле.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама продлил на 1 год действие санкций в отношении России из-за события на Украине. В документе, распространенном в среду Белым домом, говорится, что действия и политика России в отношении Украины угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, подрывают демократические процессы и институты в этой стране. Также отмечается, что сложившаяся ситуация представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. В связи с этим президент США постановил продолжать режим санкций в соответствии с указом, подписанным в 2014 году. Санкции продлены на год до 6 марта 2017 года. Помимо этого документа, в 2014 году Обама подписал еще 3 распоряжения в связи с ситуацией на Украине и аннексией России Крыма. Министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии сегодня встречаются в Париже, чтобы обсудить исполнение мирного плана для Украины, выработанного в соответствии с договоренностями в Минске в феврале 2015 года. Украина намерена вынести на обсуждение глав МИД Нормандской четверки три ключевых блока вопросов. Во-первых, это вопросы безопасности. По мнению украинской стороны, безопасность – это не только прекращение обстрелов, но и доступ ОБСЕ ко всем уголкам Донбасса и границы. Как ранее сообщил глава МИД Украины, второй момент – обмен заложниками. Третья тема, по его словам, как должны выглядеть выборы в Донбассе и что нужно, чтобы они там состоялись. Для этого нужна, опять-таки, безопасность. Если там ее нет, у нас не будет, как выразился Климкин, отмашки ОБСЕ, что там могут проводить выборы. Там ничего не может происходить, сказал глава МИД Украины. Киев высказывает претензии в отношении того, что Россия нарушает Минские соглашения, направляя войска и оружие в анклавы, созданные пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Однако и Украина до сих пор не выполнила свои обязательства по проведению реформ, которые бы содействовали расширению автономии восточных регионов Украины и позволили бы провести там местные выборы. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 23 февраля, что не следует допускать распри среди политических партий в правящей коалиции Украины, поскольку они могут помешать Киеву исполнить свои обязательства по проведению реформ в рамках Минских договоренностей. Гюльчихра Бабакулова, обвиняемая в убийстве 4-летней девочки в Москве, заявила, что таким образом мстила президенту России Владимиру Путину за бомбардировки в Сирии. Об этом она говорит на размещенной в Ютьюбе видеозаписи, автор которой неизвестен. «Путин бомбит самолетами», – заявила она, пояснив, что среди погибших от авиаударов есть дети. На вопрос о том, когда у нее возник план убить ребенка, Бабакулова ответила: «Только месяц назад. Смотрю, там бомбы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил эти заявления Бабакуловой ее невменяемостью и призвал относиться к ее словам соответствующим образом. При этом он отметил, что выводы о причинах поступка обвиняемой не следует делать до окончания следствия. Гюльчихра Бабакулова была задержана в понедельник, 29 февраля, около станции метро в Москве. В руках у нее была отрезанная голова ребенка.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси ждут встречи республиканцев с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили. На проведении встречи настояли республиканцы после того, как сегодня глава грузинского правительства распространил специальное заявление, в котором призвал соратников по коалиции заниматься делом, а не выяснять отношения друг с другом публично. В противном случае премьер-министр Грузии пригрозил принять меры. Уже несколько недель в рядах коалиции продолжается противостояние между республиканцами и членами партии «Промышленный цепь». Спасет Грузию. Свет Чедлишвили с подробностями.
Специальное заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили появилось сегодня утром на его официальной странице Facebook. Глава правительства заявил, что политическое противостояние в коалиции приняло абсолютно неприемлемую форму. Таким образом, глава правительства в очередной раз отреагировал на конфликт между членами республиканской партии и представителями партии «Промышленность спасет Грузию», который начался несколько недель назад, когда лидер промышленников Гоги Топадзе обвинил министра обороны республиканку Тину Хидашели в фальсификации итогов промежуточных выборов в муниципалитете Сагареджо. Однако сегодня в своем заявлении премьер-министр подчеркнул, что уже не имеет никакого значения, кто и почему начал это противостояние.
Несколько дней назад я сделал политическое заявление о том, что публичные обвинения в адрес министра обороны со стороны некоторых членов коалиции неприемлемы. Такой позиции я придерживаюсь и сейчас. Однако в то же время хочу заявить, что министр обороны в первую очередь является членом правительства, а уже потом одним из лидеров своей партии. Исходя из ее статуса, думаю, что с ее стороны неприемлемо ввязываться в подобные противостояния. Необходимо сделать все для того, чтобы наша армия была максимально дистанцирована от политических процессов.
Говорится в заявлении Георгия Квирикашвили. По всей видимости, резкая реакция премьер-министра была вызвана заявлением Тины Хидашели, которое она сделала в эфире телекомпании «Рустави-2» несколько дней назад. Тогда министр обороны заявила, что нападки в ее адрес являются организованной кампанией.
Да, за этим стоят силы, которые нужно искать в соседней стране. Гоги Топадзе не назначал меня министром обороны. Его фигура в коалиции ничего не решает, ничего не значит, она несущественна. С политической точки зрения это именно так.
Сказала тогда Хидашели. Премьер-министр призвал сегодня политических партнеров решать любые споры внутри коалиции и пригрозил, что в противном случае осуществит изменения, которые обеспечат стабильное функционирование власти. Правда, в заявлении не уточняется, о каких именно изменениях идет речь, но, судя по всему, представители республиканской партии уловили в этих словах тревожный сигнал. Сегодня днем председатель партии Хатуна Самнидзе заявила, что республиканцы проведут встречу с премьером.
Заявление, которое было сделано сегодня, породило неясность. Ситуация обострилась, и чтобы избежать дальнейших осложнений, мы не станем делать комментарии, пока не встретимся с премьер-министром и не разъясним некоторые моменты. И хорошо, что эта встреча, которую мы предложили, была назначена на сегодня.
Сказала Самнидзе. В свою очередь, ничего неясного в заявлении премьера не видит грузинский политолог Гия Хухашвили.
Если заявления Гоги Топадзе создавали определенную политическую проблему, то Тина Хидашели эту тему возвела уже на уровень государственных рисков. Она начала говорить ни много ни мало об угрозах для ориентации государства, причем педалировала эту тему. Кроме того, напомню, Министерство обороны является деполитизированным ведомством, потому подобные заявления министра могут спровоцировать определенные риски, ведь ее слушают офицеры-солдаты.
Рассуждает Хухашвили. Другой грузинский политолог Корнели Какачия заявление Квирикашвили больше связывает с начавшимся предвыборным периодом. Премьер-министр, по словам Какачия, понимает, что раскол в рядах коалиции, который уже невозможно скрывать от посторонних глаз, прежде всего вредит репутации правящей силы, а потому эту проблему нужно решать.
Исходя из этого заявления, мне кажется, что премьер занимает выдержанную нейтральную позицию. Видно, что на этом этапе он желает видеть коалицию единой, так как ее распад за несколько месяцев до выборов будет очень плохим сигналом для избирателей. Потому он старается сохранить оба субъекта и делает им предупреждение. Но удивительно другое. Прежние выступления премьера порождали впечатление, что он поддерживает сторону Хидашели, однако сегодня он занял более нейтральную позицию.
Говорит Какачия. Однако политолог не берется прогнозировать, какая партия окажется наиболее вероятным кандидатом на выход из коалиции, если противостояние решить так и не удастся. Но тем не менее, Какачия считает, что из внешней политики, проводимой грузинской мечтой, выпадает партия Гоги Топадзе, тогда как у республиканцев имеется существенный вес как на внутренних, так и на внешних позициях. Сам Топадзе заявление премьера назвал конкретным и верным, подчеркнув, что Квирикашвили прекрасно знает, кто в этом споре прав, а кто виноват. Но, судя по тексту заявления, перспективы Гоги Топадзе, как и его партии, в коалиции все же не очень радужны. Несмотря на то, что лидер промышленников в тексте напрямую не упоминается, Квирикашвили, тем не менее, говорил и о нем. В частности, премьер припомнил депутату его заявления, которые не раз втягивали коалицию в скандал. Так Топадзе ранее называл НАТО агрессивным блоком, где, по его словам, Грузии не место, и обещал, что портреты Сталина скоро будут в каждой грузинской семье. Квирикашвили же сегодня заявил, что грузинская мечта, которая находится в процессе обновления, в дальнейшем намерена сотрудничать с прозападными силами.
Для будущего Грузии недопустимы и чужды сталинистские сентенции, радикализм и маргинальные псевдотрадиции, берущие свое начало из недр Советского Союза. Грузинская мечта – та политическая сила, которая на основании национальной самобытности обеспечит европейское и евроатлантическое будущее нашей страны.
Говорится в заявлении. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми состоялась презентация новой общественной организации под названием «Наш дом Абхазия». Возглавил ее бывший министр внутренних дел самопровозглашенной республики Рауль Лолуа. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация общественной организации «Наш дом Абхазия». Последние 6-7 месяцев новые политические партии и общественные организации в республике росли как грибы после дождя. И в обществе даже в определенной мере сформировалась аллергия на этот рост. Плюс еще реминисценции, существовавшие лет 20 назад в Российской Федерации и давно почившей в БОЗе партией «Наш дом Россия». Но бывшие в курсе того, кто создает эту общественную организацию, в том числе и я, отнеслись к созданию ее весьма серьезно. Достаточно сказать, что руководитель организации, молодой генерал, обретший немалую популярность в народе, когда он в 2014-15 годах возглавлял МВД республики Рауль Лолуа. Вместе с ним в презентации участвовали известный в Абхазии общественный деятель, бывший парламентарий Алхаз Тхагу и председатель Сухумского горсобрания Константин Пилия. В начале презентации Лолуа зачитал текст пресс-релиза, экземпляры которого были розданы журналистам. В частности, в нем сказано:
26 января на собрании учредителей был принят устав Республиканской общественной организации «Наш дом Абхазия». А уже 18 февраля нашу организацию зарегистрировало Министерство юстиции Республики Абхазия. Почему мы выбрали такое название? Под словом «дом» мы понимаем нашу страну и всех людей, которые здесь живут и считают Абхазию своей родиной. Мы стремились заложить в него такой смысл, как комфортная жизнь для всех, кто живет в доме, каждого гостя, который к нам приезжает.
На вопрос одного из журналистов, почему они не стали создавать сразу политическую партию, Рауль Лолуа ответил так:
в общественной организации есть все возможности для того, чтобы выражать свое видение.
Когда был задан вопрос, возможно ли в будущем присоединение НДА к какому-либо из существующих на сегодня политических альянсов в республике, Координационный совет, Блок оппозиционных сил, Совет национального единства, Алхаз Тхагушев сказал:
ну, мне кажется, что если бы люди, сидящие здесь, увидели, что есть какие-то силы, с которыми они в полной мере могут солидаризироваться, то вы бы вот этих людей и тех, кто представляет нашу организацию сегодня, это немалое количество людей, но вы бы увидели в этих лагерях. У нас будет свое видение. Я думаю, что сейчас так вопрос в нашей организации не стоит, что мы с кем-то будем объединяться. А мы хотим, чтобы это взаимодействие было, потому что, честно говоря, на сегодняшний день в значительной степени тон дискуссии, он больше конфронтационный, к сожалению. Мне кажется, общее видение в нашей организации, что все же должен быть какой-то конструктивный диалог.
Рауль Лолуа продолжил:
вы знаете, я когда вот тоже скажу, я когда еще учился в школе, я некоторых наших политиков видел по телевизору. Вот мне уже больше 40 лет, они до сих пор на сцене, до сих пор объединяются, до сих пор собираются. Конечно, очень хочется видеть, что все-таки на нашей политической арене должны уже выйти, наверное, новые люди. Хотим новые какие-то вещи услышать. Это очень важно. Нужно давать возможность людям, молодым людям, такие возможности высказываться.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхан, хасос, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В
Цхинвали продолжается снос незаконных построек. Как сообщила сегодня пресс-служба администрации города, начатая в прошлом году работа в микрорайоне «Жилмассив» будет продолжена. На этой неделе коммунальщики приступят и к сносу самостроя в районе Целинников. Параллельно будет проводиться уборка прилегающих территорий. Подробности выяснял Мурат Гукимухов.
Администрация города Цхинвал уже направила владельцам незаконных построек уведомление о предстоящем сносе. Как сообщил сегодня мэр города Алан Алборов информационному агентству РЭС, все ветхие сараи постройки, ограждения, которые наводят антисанитарию в городе и портили внешний облик столицы нашей республики в течение 20 лет, будут снесены. По словам югостинского журналиста Каста Кашты, отношение к сносу ветхих построек в городе неоднозначное. С одной стороны, вполне понятно, что за время конфликта, когда город находился в осадном положении, в Цхинвале появились какие-то убогие сарайчики, в которых люди хранили нехитрые припасы, старую утварь или дрова. Времена меняются, война позади, теперь пришло время вернуть городу его прежний лоск. С другой стороны, подчеркивает Каста Кашты, у многих недоверчивых горожан возникают сомнения по поводу непритворности за заявленных мэрией целей.
Очистить город от самостроя, от некрасивых, просто выпадающих университетов города строений, это тема возникла давно. На моей памяти это где-то еще 2002-2003 года. Много мэров пытались это сделать, родственное право и все остальное, то есть искали на тормозах. Сейчас могут довести до конца это дело. С одной стороны, это нормально. Если здесь нет никакой подоплеки, а чисто только очистить город, это нормально. А если очистить город для кого-то, чтобы там построил что-то для себя, это уже другой вопрос.
Есть еще один аспект проблемы ветхого самстроя. В некоторых сарайчиках люди обустраивали свой нехитрый бизнес, вулканизации, автомастерские и прочее. Они по сей день кормят семьи. Как власти поступят с ними? Этот вопрос я адресовал мэру Цхинвала Алану Алборову.
Мы постараемся выделить официально, как положено, этому предпринимателю земельный участок под этот маленький бизнес и обязать, чтобы это было в нормальном внешнем виде.
И это будет где-то вот в приемлемой досягаемости, да, ну, в городе?
Естественно, постараемся сделать так, чтобы это было недалеко от того же места, где он на сегодняшний день наработал клиентов. Мы постараемся максимально культурно с ними обойтись.
Прекрасно. Можно предположить, что какую-то денежку дадут на развитие, какой-то кредит может быть доступный?
Это вопрос не ко мне, мы только сможем помочь, чтобы место было нормальное и чтобы все документы были приведены в должный порядок.
То есть какое-то согласование с архитектурой городской?
Обязательно. Ну, не обязательно, чтобы там мы просили у него каких-то фантастических проектов. Просто элементарно, чтобы было опрятно, красиво внешне и чтобы отвечало санитарным нормам.
Цхинвальский архитектор Феликс Багаев приветствует и снос ветхого самстроя, и озеленение улиц, которое в последнее время активно проводит мэрия. Но, подчеркивает Феликс Багаев, этого недостаточно для того, чтобы сделать Цхинвал красивым городом. Говорит Феликс Багаев.
Хотя бы дома как-то покрасить. А то у нас буквально вот эти фасадные части все серые. Никакого эффекта нет особенного. Но вот меня вот это убогое серый цвет меня просто убивает. Вот. Норвегия, Швейцария, вот дома, все разные вот цвета. И очень эффектно смотрится. И вот такое я тоже предложил, и посмотрим, что будет.
К вам прислушались, одобрили ваш план?
Да, вот в принципе, мэрия одобрили, да. Давайте поработаем над этим вопросом, проработаем эти вопросы, посмотрим, как все получится. Я вам сейчас должен сделать какие-то эскизные варианты и предложу вам, что они скажут.
По словам Феликса Багаева, мэрия Цхинвала должна рассмотреть его предложение и принять решение до конца марта. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В городе Донецк Ростовской области завершается судебный процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в убийстве российских журналистов в июне 2014 года на территории Луганской области. Процесс, который начался в конце сентября, подошел к финальной стадии прений, когда обе стороны, оперируя доказательствами, прозвучавшими за это время, должны убедить суд в своей правоте. В четверг в судебное заседание выступили адвокаты Надежды Савченко Илья Новиков, прокуроров Николай Полозов и Марк Фейген. Затем с последним словом к суду должна была обратиться и сама украинская военнослужащая. Однако после обмена репликами между сторонами судья внезапно прервал заседание, объявив о его переносе на 9 марта. После этого решения российского суда, как сообщил адвокат Николай Полозов, Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Антон Наумлюк наблюдал за процессом в Донецке. С ним побеседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Антон, как реагировали адвокаты Надежды Савченко на то, что суд сегодня не закончился? Ведь ожидалось, что Надежда выступит сегодня с последним словом, и таким образом судебные слушания завершатся, и суду останется только вынести приговор.
Более того, Надежда Савченко в самом начале сегодняшнего процессуального дня заявила о том, что если ей не будет дана возможность выступить именно сегодня с последним словом, то она начинает сухую голодовку, не дожидаясь приговора суда. И тем не менее суд пошел на такие меры. Это было полной неожиданностью для всех участников процесса, но я не включаю суда прокуроров. По мнению адвоката Ильи Новикова, на такое решение суда могло повлиять выступление стороны защиты и самой Надежды Савченко. Каждый из адвокатов взяли на себя отдельный пункт обвинения и попытались его оспорить на основании всех данных, которые были получены за все время процесса. Это и выступление свидетелей, и письменные материалы дела. Новиков предположил, что обвинение поняло, что их позиции не настолько сильны по бумагам, то есть невозможно будет оформить этот приговор законным образом, а то, что он уже написан и то, что он уже подразумевает больше 20 лет лишения свободы, в общем, никто из адвокатов не сомневается. Так вот, Новиков предположил, что обвинение просто не стало брать на себя ответственность за вынесение приговора, который потом нельзя будет подкрепить юридически. И оставили для себя время для того, чтобы попытаться внести, может быть, какие-то другие документы, какие-то другие доказательные материалы для того, чтобы усилить свою позицию. Такая возможность у прокуроров, в принципе, на следующем заседании будет. Адвокат Марк Фейген предположил, что такое решение суда было известно еще с утра, и заявление Савченко о сухой голодовке его нисколько не поколебало. Но объяснить это решение ни он, ни Николай Полозов не смогли и назвали его просто необъяснимым. Какие-то конспирологические версии они исключили и не стали их даже озвучивать.
Правильно ли я вас понял, что 9 марта прения сторон на суде продолжится? Речь не идет о том, что только Надежда Савченко должна выступить с последним словом.
Как таковые прения сторон уже завершились. Сейчас у обеих сторон, и защиты, и обвинения, есть право на реплики. Реплика – это такой этап заседания, для которого сохраняют самые главные доказательства либо виновности, либо невиновности, поскольку на реплику нельзя ответить в обратную сторону. То есть реплика остается без ответа всегда, и это такая последняя жирная точка в процессах. Прения завершены, а вот реплика и возможность для того, чтобы какие-то новые доказательства попытаться представить суду, она у сторон еще сохраняется и осталась. На самом деле, немножко приоткрою тайну, у Савченко последнее слово, это всего полтора листа текста, и заслушать их можно было буквально за несколько минут. Суд прекрасно был об этом осведомлен и объясняет решение о продлении на 9 марта тем, что не хватало времени или Савченко могла не успеть. Это не так, этого не могло быть.
Те, кто смотрел телетрансляцию сегодняшнего заседания, наверное, отмечали про себя, я, по крайней мере, на это обратил внимание, что Надежда Савченко несколько раз довольно резко высказывалась в адрес обвинения, и ей выносились замечания. Может ли это привести к тому, что ее лишат слова, и у нее просто не будет возможности даже с этим коротким последним словом выступить?
Нет, последнее слово обвиняемого – это обязательное, если он сам не откажется от этого права, это обязательный этап завершения судебного процесса. Без него суд уйти на вынесение решения в совещательную комнату не имеет права.
О процессе над украинской военнослужащей Надеждой Савченко рассказывал Антон Наумлюк. С ним беседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
В Брюсселе на уровне постоянного представительства прошло заседание комиссии НАТО-Грузия, в котором принял участие глава грузинского внешнеполитического ведомства Михаил Джаналидзе, который до заседания встретился с заместителем генсека Альянса Александром Вершбоу. Как сообщает МИД Грузии, на заседании были рассмотрены вопросы сотрудничества Североатлантического альянса и Грузии, процесс интеграции страны в НАТО и осуществление мер существенного пакета. Союзники еще раз подтвердили приверженность заявленному на Бухарестском саммите о вступлении Грузии в альянс и отметили, что страна достигла значительного прогресса на пути интеграции в НАТО. Особый акцент в ходе встречи был сделан на осуществленных в Грузии успешных демократических преобразованиях и текущих экономических реформах, сообщает портал «Грузия онлайн». Новая встреча спецпредставителя грузинского премьера по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД Российской Федерации Григория Карасина должна будет состояться в Праге 15-16 марта. Как сообщил грузинский представитель, у сторон есть свой четкий и конкретный мандат. По этой повестке дня мы идем. Торговля, торгово-экономические связи, транспортные дела, гуманитарные вопросы, сказал Абашидзе, добавив, что в Праге будет обсужден вопрос грузинских граждан, осужденных в России за шпионаж, передают грузинские СМИ. В Цхинвале продолжается процесс сноса незаконных построек, сообщили в пресс-службе администрации юго-осетинской столицы. Администрация уже направила уведомление владельцам построек. Мэр Цхинвали Алан Албуров подчеркнул, что все ветхие сараи, постройки, ограждения, которые наводят антисанитарию в городе и портят внешний облик столицы нашей республики, будут снесены. Прежде чем приступить к сносу незаконных объектов, сотрудники администрации уведомляют граждан, а на всех объектах незаконного строительства, подлежащих сносу, расклеиваются соответствующие уведомления, сообщает информагентство РЭС. «Уверен, что население нас поймет и поддержит. Мы стараемся сделать город комфортным для проживания. Пора осознать, что объекты, возведенные с нарушением норм градостроительства в прошлом, будут ликвидированы. Попытки построить новые в обход законов пресекаться», – подытожил Албуров. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в самопровозглашенной Республике Абхазия, провели тренировки по стрельбе и управлению огнем на полигонах Нагвалоу и Гудаута. К мероприятию привлекались около 400 артиллеристов и более 40 единиц военной техники. Тренировки проводились на артиллерийских тактических полях, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволят создать обстановку, максимально приближенную к боевой, сообщает Абснепресс.
Новости представила Любовь Помматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера вечером парламент Грузии большинством голосов утвердил Кобу Гвинетадзе в качестве нового члена Совета Нацбанка. На протяжении 13 лет Гвинетадзе участвовал в работе МВФ. Парламентарии и эксперты предполагают, что в скором времени его кандидатура может быть выдвинута на должность президента Нацбанка. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
За Кобу Гвинетадзе, чью кандидатуру в члены Совета Нацбанка выдвинул президент Грузии Георгий Маргвелашвили, вчера проголосовало более 80 депутатов от «Грузинской мечты» и «Свободных демократов». Оппозиционное нацдвижение отказалось от участия в голосовании, прямо указав на то, что ввод Гвинетадзе в Совет Нацбанка – это подготовка к его назначению на должность главного банкира страны, говорит депутат Гока Габашвили.
Артур Яцебис, хардачерли кандидаты, чуэн. Для нас неприемлема кандидатура, поддерживаемая грузинской мечтой. Мы осознаем опасность давления на кандидатов в президенты Нацбанка, и мы отказываемся брать ответственность за те процессы, которые за этим последуют, несмотря на его профессионализм.
Действительно, профессиональные навыки Гвенетадзе не ставились под сомнение ни одним из парламентариев. В последнее время он работал советником по экономическим вопросам в дочерней компании Банка Грузии. Ранее, с 2002 по 2015 год, Гвенетадзе занимал должность старшего экономиста в департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии при Международном валютном фонде. Свою карьеру он начал в 2000 году, был заместителем министра финансов. Однако, несмотря на послужной список, даже в большинстве кандидатуру Гвенетадзе восприняли с настороженностью. Для многих он темная лошадка. К тому же, в ходе комитетских слушаний он выступал против предложенных грузинской мечтой законодательных изменений, которые лишали Нацбанк функции финансового надзора и их передачу отдельному агентству. Тем не менее, в последний момент правящие коалиции отложили сомнения в сторону. Хотя глава финансово-бюджетного комитета Томас Мичаури признал, что не знает, какую позицию в будущем займет претендент.
«Я всегда занимал нейтральную позицию по поводу кандидатуры Кобы Гвенетадзе. Выражаю надежду, что он не будет продолжать порочную политику своего предшественника. Во всех бетах был повинен Георгий Кадагидзе, и об этом всегда говорил».
В экспертном сообществе также плохо осведомлены, какую позицию займет Коба Гвенетадзе в случае, если будет избран президентом Нацбанка. Вот что заявил по этому поводу бывший президент Нацбанка Роман Гоцеридзе.
«Безусловно, он будет избран будущим президентом Нацбанка, в этом ни у кого нет сомнений. Я бы сказал, что его работу в качестве замминистра финансов в правительстве Шеварнадзе можно зачесть в минус, так как бюджет в те времена равнялся 800 миллионам лари, половина из которого формировалась за счет приписок. С другой стороны, его многолетнюю деятельность на должности главы миссии МВФ в различных странах можно внести в его актив, так как он будет пользоваться поддержкой со стороны международных экспертов. Однако непонятно, как он поведет себя на посту президента Нацбанка, насколько он сможет выдержать прессинг со стороны властей, проявить характер и не стать послушной игрушкой в руках правительства. К сожалению, об этом можно будет судить только по прошествии определенного времени»,
говорит Роман Гоцеридзе. Напомним, что нового президента Совет Нацбанка изберет из своих рядов, затем его утверждает на этом посту президент страны. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила Анаит Гагарян.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 3 апреля 2016 года. Сухумская городская избирательная комиссия регистрирует инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты городского собрания. На 3 марта уже зарегистрировано 46. Регистрация завершится 13 марта. Об этом корреспонденту Акуа Сухум рассказал председатель комиссии Аслан Дочи. По его словам, выборы в Сухумское городское собрание обещают быть альтернативными. Только по одному из округов, 16-му, уже выдвинуты 6 человек. Среди выдвигаемых кандидатов уже 9 женщин. В ныне действующем собрании все депутаты – мужчины. В Абхазии создан Совет национального единства. 4 политические партии – Коммунистическая партия, Единая Абхазия, Партия экономического развития Абхазии, Народная партия Абхазии и 2 общественные организации – Абхазский союз ветеранов Афганистана и Фонд международного делового сотрудничества 29 февраля подписали договор о сотрудничестве. Основной целью Совета является объединение всего абхазского народа. Об этом сообщил нужной газете глава Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия. «Народ разделен на 2 взаимоисключающих лагеря. Мы считаем, что таким образом строить государство невозможно», — сказал он. Вахтанг Пипия уверен, что объединяться необходимо вокруг идей экономического развития развития Абхазии вокруг проектов, которые продвигают интересы народа. В первую очередь это развитие сельского хозяйства и туризма. В деревнях нужно создавать мелкие предприятия, чтобы сохранить село и сократить отток населения из восточной части Абхазии, отметил Пипия. По его словам, необходимо политическое единение, а не противостояние. Должна быть конкуренция, но она должна быть здоровой и аргументированной. Журналист Надежда Венедиктова пишет на сайте телестудии Асарки, что люди десятилетиями живут в постоянном беспокойстве перед квартирными кражами. В течение прошлой недели только в Синопе обокрали 5 квартир и попытались залезть в другие, но не получилось по разным причинам. Делалось все это в разгар рабочего дня, спокойно, без паники, с полным пониманием того, что помешать некому. Это далеко не первая статья, которую я пишу по этой теме, но ничего не меняется. Как воровали, так и воруют. При всех властях одно и то же. Приходит к выводу Надежда Венедиктова. Правительство Абхазии утвердило целевую программу развития туризма в Республике Абхазия на 2016 год. О сути программы сообщил газете «Республика Абхазия» министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарский. Программа была разработана с целью создания благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристического рынка страны, соответствующего международным стандартам качества обслуживания отдыхающих. Сегодня мы хотим создать широкое информационное поле для туристов, приезжающих в Абхазию. Отдых начинается с информации. Мы планируем создать 3 информационных центра на российско-абхазской границе, в городе Гагра и в столице страны Сухуми, сказал Автандил Гарский. На реализацию программы из республиканского бюджета будет выделено 4 миллиона рублей, из которых 500 тысяч пойдет на совершенствование системы подготовки кадров. Будет создан информационно-туристический центр. Для этого планируется создание реестра и описание основных памятников природы, культуры, истории, архитектуры городов и районов республики. Будут также описаны маршруты городского транспорта и основные туристические объекты. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии провалил инициативу, предусматривающую смягчение наказания за употребление марихуаны. В то же время образовавшиеся в законе нестыковки дают основание полагать, что скоро, возможно, наказание все же будет смягчено. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Изначально это был законопроект о полной декриминализации употребления марихуаны. Потом его автор, один из лидеров нового политического центра Гирчи, Гога Хачидзе, пошел на уступки. Согласился сохранить в законопроекте уголовную ответственность, но при этом упразднить тюремное заключение как меру наказания. Согласно действующему законодательству, говорит Хачидзе, если человека повторно задерживают за употребление или хранение марихуаны в малых размерах, он автоматически может попасть за решетку сроком до года.
Два комитета предложили нам считать это криминалом, но отменить тюремное заключение из 273 статьи, сохранив лишь административные меры наказания. Мы понимали, что это не будет шагом вперед, но это можно было бы расценивать как хотя бы полшага. Впрочем, парламент провалил инициативу. Не хватило 3 голосов для того, чтобы инициатива стала законом.
Один из тех депутатов, кто числится в списках противников инициативы, член коалиции «Грузинская мечта» Ани Миротадзе. Однако она утверждает, что против не голосовала. На прошлом заседании я предложила инициаторам продолжить консультации, так как был ряд вопросов, которые нуждались в обсуждении. Тем не менее, я поддержала инициативу вчера. Не знаю, вероятно, произошла какая-то техническая неполадка. Я и раньше говорила, и теперь скажу, что за употребление марихуаны человек не должен идти в тюрьму, несмотря на то, что это, разумеется, плохая привычка. Должны быть приняты другие превентивные меры для того, чтобы количество потребителей марихуаны сократилось. Среди тех, кто однозначно проголосовал против инициативы, один из лидеров парламентского большинства Гежур Жулиани. Он, в свою очередь, заявил, что не исключает, что парламент вернется к обсуждению этого вопроса. Но на данном этапе депутат считает инициативу сырой. Между тем, еще в октябре 2015 года Конституционный суд признал неконституционной правовую норму, предусматривающую лишение свободы за приобретение и хранение марихуаны в больших размерах. Речь идет о нашумевшем деле Беки Цикаришвили, которому за приобретение и хранение 70 грамм марихуаны светил длительный тюремный срок – более 10 лет. Это часть вторая статьи 260, согласно которой хранение и приобретение марихуаны для личного пользования в больших размерах каралось лишением свободы от 7 до 14 лет. Конституционный суд постановил, что лишение свободы за подобное действие является негуманным, жестоким и противоречит Конституции Грузии. Так Цикаришвили удалось доказать, что он действительно не криминал. Именно под этим лозунгом проходили многочисленные акции в его поддержку в последние годы. Вахуш Теменабде, который представлял его интересы в суде, говорит, что 273-ю статью, поправки в которую хотел внести Хачидзе, в принципе и так уже можно считать нежизнеспособной.
Использовать ее суд не сможет. Когда Конституционный суд принимает какое-то решение, он отменяет сам принцип какой-то нормы. Как правило, в суде обжалуется основная, наиболее неприемлемая норма. Остальные представляют собой своего рода продолжение аннулированной нормы. Просто если они не представлены суду, он не имеет возможности обсуждать их. Тем не менее, если основная норма была аннулирована, другие, основанные на тех же принципах, нормы также принципиально мертвы.
Объясняет конституционалист. Таким образом, получается, что за наличие в кармане 70 грамм марихуаны человек в тюрьму попасть не может, а за 5 очень даже, так как это уже другая статья. Такой вот, говорит Хачидзе, законодательный абсурд. По его словам, он уже подготовил жалобу в Конституционный суд для того, чтобы довести до конца то, что не захотел сделать парламент. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Интересы российской правящей элиты и ее спецслужб выходят далеко за границы России. Это фрагмент из только что вышедшей в свете в Праге книги чешского журналиста и аналитика Ондрежа Кундры, специализирующегося на вопросах безопасности. Книга называется «Агенты Путина. Как российские шпионы крадут наши секреты». В ней описывается прошлое и настоящее российских агентов в Чехии, детали ряда операций, связанных с обнаружением шпионов, работавших на Москву. И говорится о том, что небольшая страна в центре Европы давно стала местом шпионских игр, в которых агенты спецслужб России играют очень заметную роль. А противостоять им становится все сложнее. Журналист русской службы «Радио Свободы» Ярослав Шимов поговорил с Ондрежем Кундрой.
Вы пишете, что Чехия и, прежде всего, Прага в последние годы превратилась в один из главных очагов активности российских спецслужб в Центральной, а может и во всей Европе. Каковы основания для таких утверждений?
Тех доводов, что мне к тому, когда это анализа примело...
Таких оснований несколько. Среди них исторический фактор. Напомню, что еще в конце 60-х годов 20 века СССР создал в Праге на базе своего посольства нечто вроде резидентуры. Это была новинка, потому что ранее резидентуры действовали в западных странах, но не в странах-сателлитах Москвы. То, что это произошло, было связано с реформами Пражской весны, которые СССР не нравились, и было принято решение о создании такого разведывательного центра. Те агенты КГБ, которые здесь появились, имели в качестве задания подрыв реформистского курса тогдашнего руководства Чехословакии, укрепление политического влияния Москвы. Как мы знаем из истории, это удалось, хотя в конечном итоге Кремлю пришлось прибегнуть к военному вторжению. Опыт деятельности спецслужб, показавшийся успешным, затем стали внедрять и в других странах Восточного блока. Так что исторические корни в данном случае довольно глубокие.
А после падения коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе в 1989 году и последующего распада Советского Союза что-то изменилось?
Изменилось самоотношение в то же в 90-х годах.
Изменилось на какое-то время отношение новой российской власти к унаследованным от прежнего режима спецслужбам. Ельцин, как известно, КГБ не слишком доверял, разделил его на несколько отдельных спецслужб. В целом, начало 90-х 90-х было для российской разведки эпохой неуверенности. Одновременно в бывших странах Восточного блока, в том числе и в Чехии, проходили экономические реформы, приватизация, сопровождавшаяся различными злоупотреблениями. К этим процессам проявляли интересы организованные преступные группы из бывшего СССР, появившиеся здесь. Иногда к их деятельности оказывались причастны и бывшие сотрудники КГБ. Иными словами, эти люди отсюда по-настоящему не уходили. С приходом к власти Владимира Путина ситуация меняется. По данным ряда западных спецслужб, именно тогда Москва приняла решение сделать Чехию базой для своей разведывательной деятельности во всем центральноевропейском регионе. Это для них удобнее, учитывая в частности соотношение сил между, например, немецкой и чешской контрразведками. Немецкая спецслужба БНД значительно крупнее, опытнее, лучше финансируется и так далее. Чешская контрразведка БИС, напротив, невелика. Есть данные, что ее отделение по борьбе со шпионажем способно вести круглосуточное наблюдение по всей республике лишь за 5 объектами одновременно. Российская же агентурная сеть у нас, очевидно, куда многочисленнее, чем 5 человек. И чувствуют они себя здесь куда уютнее, чем в западных странах.
А сколько их примерно? Есть какие-то данные?
Точных данных, конечно, нет. Контрразведка в своих отчетах утверждает, что по меньшей мере треть сотрудников посольства России в Праге связана с российскими спецслужбами. Всего этих сотрудников около 140. Огромное количество для диппредставительства в столь небольшой стране, как Чехия, что уже о многом говорит. Кроме того, есть консульство в Брно и в Карловых Варах. Приплюсуем к этому тех возможных агентов, которые не пользуются дипломатическим прикрытием, а работают в обычных гражданских профессиях. Предприниматели, врачи, журналисты и так далее. В совокупности речь может идти о многих десятках и даже нескольких сотнях человек, в той или иной мере связанных со спецслужбами Российской Федерации.
Давайте уточним, кого именно вы имеете в виду? Кадровых сотрудников спецслужб или тех, кого на жаргоне тех же спецслужб именуют агентами влияния? То есть людей, которые способны оказывать влияние на свое окружение, близких или друзей из числа местных жителей, пропагандировать те или иные идеи, популяризировать политику Кремля и прочее.
Я имею в виду тех и других. Конечно, сотен кадровых разведчиков здесь нет, но если учитывать и тот разряд людей, о которых вы только что сказали, в такой серой зоне между регулярной профессиональной разведывательной работой и обычной цивильной жизнью, то таких действительно немало. Русская
Федерация. Были ли какие-то громкие дела, связанные с деятельностью российских агентов в Чехии?
Наиболее детально описанный случай, о котором я рассказываю в своей книге, это дело российского агента Роберта Рахарджа, выходец из России, его отец был родом из Индонезии. Это как раз пример агента, раскусить которого было очень непросто. Он жил здесь с начала 90-х годов, учился в вузе, потом завел семью, получил чешское гражданство. Работал психологом в одном из исправительных учреждений. Как установила позднее контрразведка, Рахарджа завербовал во время летнего отпуска на одном из островов в Средиземноморье. Он был технически оснащен, у него был специальный передатчик, который он прятал в тайнике у себя в ванной.
Как его разоблачили?
Наводку на него чешской контрразведки дали спецслужбы одного из союзных государств. Потом Рахарджа довольно долго держали под наблюдением. Успехом было то, что удалось установить тех людей, с которыми он контактировал, и которые могли предоставить ему неумышленно, по незнанию и неосторожности, некую информацию, интересную для российских спецслужб.
Некая информация...
Тюремный психолог. В каких кругах он мог завязывать знакомства?
Как ни странно, в довольно высоких сферах, прежде всего среди военных. Из-за него потом были уволены со службы трое высокопоставленных чешских офицеров и генералов. Было установлено, что, общаясь с Рахарджа, они по легкомыслию стали источниками информационных утечек. Тут ведь сложно. Иногда какие-то сведения, в том числе личного характера, на первый взгляд выглядят банально, но в руках иностранной разведки могут служить, например, инструментом шантажа. Скажем, у кого из высоких армейских чинов какие слабости, за кем какие грешки водятся. В конце концов, операция против Рахарджа полным успехом не увенчалась. Ему удалось бежать в Россию, прихватив с собой компьютер. Трудно сказать, что в нем было. Я не уверен, что и нашим спецслужбам это известно.
Из вашего рассказа вырисовывается картина не самая лестная для чешских разведслужб. И денег им не хватает, и сил, и шпионы у них из-под носа убегают. Почему так? Ведь, с другой стороны, практически каждый раз в ежегодном отчете контрразведки БИС отмечается, что активность иностранных, прежде всего российских спецслужб в Чехии, не уменьшается, что это является серьезной угрозой национальной безопасности и так далее. Политическое руководство страны на это не обращает внимания?
Я не хочу сказать, что чешская тайная служба ничего не делает.
Я не хочу сказать, что наши спецслужбы ничего не делают. Они, конечно, по мере возможности пытаются бороться с этими угрозами. Проблема в том, что, насколько я могу судить, они не получают ясного и однозначного задания от политиков. Вот приоритеты, над ними работаете, представляете результаты своей деятельности, а мы гарантируем, что, исходя из этих результатов, будем принимать необходимые меры. Например, я в своей книге описываю, как несколько лет назад спецслужбы направляли тогдашнему президенту Вацлаву Клаусу аналитические записки, из которых следовало, что возможное заключение крупной сделки в энергетической отрасли с одной из российских компаний, проявлявших к этой сделке интерес, несет в себе риск с точки зрения национальной безопасности. Президент наложил на одну из этих записок резолюцию в том духе, что не надо ему такие глупости писать. Естественно, подобная реакция способна только демотивировать спецслужбы. И, конечно, ограниченный бюджет этих служб – еще один негативный фактор. Есть и другие моменты. Сравним Чехию, скажем, с Эстонией, где угрозы в сфере безопасности со стороны России еще большие, чем здесь. Там, во-первых, спецслужбы имеют то четкое политическое задание, о котором я уже говорил. А во-вторых, если им удается разоблачить шпиона, то вся его история, естественно, с неизбежными ограничениями, связанными со спецификой работы спецслужб, но тем не менее, становится достоянием гласности, обнародуется в ясно и четко написанных отчетах контрразведки. Общество видит, чем конкретно занимаются спецслужбы, за что едят свой хлеб, чем опасен шпионаж. Увы, у нас это иначе. БИС – закрытая структура, с общественностью и СМИ она практически не контактирует. В результате даже о позитивных результатах их работы никто толком не знает. А общество, в свою очередь, не осознает, где находится и что собой представляют угрозы его безопасности.
В последнее время много говорят о пророссийских симпатиях некоторых ведущих чешских политиков, прежде всего президента Милоша Земана. Учитывая описанную вами ситуацию, можно ли вообще считать Чехию надежным союзником западных стран? Или это слабое звено среди членов Евросоюза и НАТО?
Я бы так все-таки не сказал. У нас парламентская республика, внешнюю политику и политику в области безопасности определяет в первую очередь правительство. А оно, насколько можно судить по его шагам, осознает новые угрозы и стремится к тому, чтобы страна была тесно связана с евроатлантическими структурами. В этом отношении правительственную политику можно назвать вполне приемлемой. Президент, да, по каким-то своим причинам, о которых можно только гадать, играет на руку Кремлю своими высказываниями и такой политикой ослабляет страну.
Что вы думаете о деле Али Файяда? Совершили ли в этом случае чешские власти и спецслужбы ошибку?
В этом деле еще есть немало вопросов без ответа, но исходя из того, что уже известно, могу сказать, что, видимо, ошибка была совершена. Взглянем на всю эту ситуацию. В Ливане похищают группу чехов, которую потом обменивают на торговца оружием Али Файяда, арестованного в Чехии, причем его выдачи добиваются США. В результате обмена Файяд не попадает в Америку, чего он, надо полагать, боялся. Он едет домой в Ливан, а пятеро чехов тоже домой в Прагу. Но один из этих чехов, сотрудник нашей военной разведки, который ехал в Ливан, чтобы получить некую информацию о другом чешском гражданине, ранее похищенном в другой стране, в Ливии. В результате этот разведчик тоже становится заложником, обмененным в числе других на Файяда. О каком-то успехе с точки зрения спецслужб тут, по-моему, говорить трудно.
Каким выводом или, может быть, прогнозом на будущее вы пришли в результате своих расследований и наблюдений, вошедших в книгу «Агенты Путина»? Кремль будет продолжать проявлять интерес к Чехии и шире к Центральной Европе?
Думаю, да. Об этом можно судить хотя бы по усилившейся активности разных пропагандистских веб-сайтов. Несомненно, будут пытаться влиять на политическое руководство, ослаблять позиции тех партий и лидеров, которые видят в нынешней политике Кремля угрозу, и наоборот, поддерживать в том числе и финансово тех, кто проводит дружественную Москве линию. Это, например, президент Земан или некоторые политические силы, которые сегодня еще кажутся относительно маленькими и маргинальными, стоящими на экстремистских, ксенофобских и националистических позициях. В условиях миграционного кризиса и при определенной российской поддержке такие силы могут приобрести популярность. Именно поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы здесь произошло нечто похожее на то, что было уже в упомянутой мною Эстонии. В 2008 году у них был огромный прокол с российским шпионом Германом Симом, эстонским офицером, который передавал Москве информацию из структур НАТО. Это было воспринято эстонским обществом как национальный позор. Произошла определенная внутренняя мобилизация, в том числе и спецслужб, и за последние годы там были задержаны по меньшей мере 4 агента российской разведки. Если общество понимает, за что оно борется, то в конечном итоге оно становится более свободным, решительным и здоровым.
Себеведомнейший, свободнейший, здравейший.
Рассказывал чешский журналист и аналитик Ондржей Кундра. С ним беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.